Так было с Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о том, что нет писем, стала горче, стала тягостнее при мысли, что Володя не придет поздравить ее, что он, может быть, забудет и там ее поздравить. Она впадала в задумчивую мечтательность. То воображению ее представлялось, как лет за 15 она в завтрашний день нашла всю чайную комнату, убранную цветами, как Володя не пускал ее туда, обманывал, как она догадывалась, но скрыла от Володи, как месье Жозеф усердно помогал Володе делать гирлянды. Потом ей представлялся Володя на Монпелье, больной, на руках жадного трактирщика. И тут она боялась дать волю воображению идти далее и торопилась утешить себя тем, что, может быть, месье Жозеф с ним встретился там и остался при нем. Он так нежен, так добр, так любит Володю. Он за ним будет ходить, он строго исполнит приказы доктора, он будет смотреть на него, когда он уснет. Да зачем же Жозеф в Монпелье? Что же? Володя мог его выписать как друга. Но и ей опять становилось невыносимо тяжело, и ряд мрачных картин, переплетенных со светлыми воспоминаниями, тянулся в душе ее всю ночь. На другой день разные хлопоты заняли и, насколько могли, развлекли Бельтову. С раннего утра передняя была полна аристократами Белого поля. Староста стоял впереди в синем кафтане и держал на огромном блюде страшной величины кулич, за которым он посылал Десятского в уездный город. Кулич этот издавал запах конопляного масла, готовый остановить всякое дерзновенное покушение на целость его. Около него по бортику блюда лежали апельсины и куриные яйца. Между красивыми и величавыми головами наших бородачей один только земский отличался костюмом и видом. Он не только был обрит, но и порезан в нескольких местах от того, что рука его, не знаю, от многого ли письма или от того, что он никогда не встречал прелестное сельское утро, не выпивши на мирской счет в питейном доме кружечки сивухи, имело пристранное обыкновение трястись, что ему значительно мешало отчетливо нюхать табак и бриться. На нем был длинный синий сюртук и плисовые панталоны в сапоги. То есть он напоминал собой известного зверя Австралии, орнитаринха, утконоса, в котором преотвратительно соединены зверь, птица и амфибий. На дворе жалобно кричал время от времени юный теленок, поенный 6 недель молоком. Это была гекатомба, жертвоприношение, которую тоже приготовили крестьяне, барыни для дня менин. Бельтова не умела с достодолжной важностью делать выходы. Она это знала сама и всегда как-то терялась в этих случаях. После выхода обедня. Служили молебен. В самое это время приехал артиллерийский капитан. На этот раз он явился не юрисконсультом, а в прежнем воинственном виде. Когда шли из церкви домой, Бельтова была очень испугана каким-то треском. Сосед привез с собою в кибитке маленький фальконет, мелкокалиберную пушку, и велел выстрелить из него в ознаменование радости. Легавая собака Бельтовой, случившаяся при этом, как глупое животное, никак не могла понять, чтоб можно было без цели стрелять. И страдалась вся, бегая и отыскивая зайца или тетерева. Воротились домой. Бельтова велела подать закуску. Вдруг раздался звонкий колокольчик. И отличнейшая почтовая тройка летела через мост, загнула за гору, исчезла и минуты две спустя показалась вблизи. Ямщик правил прямо к господскому дому и, лихо подъехав, мастерски осадил лошадей у подъезда. Сам старик-почтмейстер, это был он, вылезая из кибитки, не вытерпел, чтоб не сказать ямщику: «Ай да Богдашка! Собака! Истинно собака! Можно чести приписать!» Богдашка был, разумеется, доволен комплиментами почтмейстера, щурил правый глаз и поправлял шляпу, приговаривая: «Уж если нам, вашему благородию, не сусердствовать, так уж это хуже не надо!» С торжественно-таинственным видом, с просасывающимся довольством во всех чертах, вошел почтмейстер в гостиную и отправился учинить целование руки. «Честь имею, матушка Софья Алексеевна, поздравить с высокоторжественным днем ангела и желаю вам доброго здравия!» «Здравствуйте, Спиридон Васильевич!» Это относилось к капитану. «Василию Логиновичу наше почтение», — отвечал артиллерист. Василий Логинович продолжал: «А я для вашего ангела осмелился подарочек привезти вам. Не взыщите, чем богат, тем и рад. Подарок недорогой, всего портовых и страховых рубль 15 копеек, весовых 8 гривен. Вот вам, матушка, два письмеца от Владимира Петровича. Одно, кажись, из Монтраше, а другое из Женевы, по штемпелю судя. Простите, матушка, грешный человек. Недельки две первое письмецо, да и другое деньков пять. Поберег их к нынешнему дню. Право, только и думал. Утешу, мол, Софью Алексеевну для тезоименитства. Так утешу!» Софья Алексеевна поступила с почтмейстером точно так, как знаменитый актер Орфен с Тироменовым рассказом. Она не слушала всей части речи после того, как он вынул письма. Она судорожной рукой сняла пакет, хотела было тут читать, встала и вышла вон. Почтмейстер был очень доволен, что чуть не убил Бельтову сначала горем, потом радостью. Он так добродушно потирал себе руки, так вкушал успех сюрприза, что нет в мире жестокого сердца, которое нашло бы в себе силы упрекнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закусить. На этот раз последнее сделал сосед. «Вот, Василий Логинович, оконтузили письмом-то. Одолжили, нечего сказать. Однако, знаете, пока Софья Алексеевна беседует с письмами, оно ведь не мешает и употребить. Я очень рано встаю». Они употребили. Одно письмо было с дороги, другое из Женевы. Оно оканчивалось следующими строками: «Эта встреча, любезная маменька, этот разговор потрясли меня, и я, как уже писал в начале, решился возвратиться и начать службу по выборам. Завтра я еду отсюда, пробуду с месяц на берегах Рейна, оттуда прямо в Таураген, не останавливаясь. Германия мне страшно надоела. В Петербурге, в Москве я только повидаюсь со знакомыми и тотчас к вам, милая матушка, к вам в белое поле. Дуня, Дуня, подай поскорее календарь. Ах, боже мой, ты где его ищешь? Какая бестолковая! Вот он!» И Бельтова бросилась сама за календарем и начала отсчитывать, рассчитывать, переводить числа с нового стиля на старый, со старого на новый, и при всем этом она уже обдумывала, как учредить комнату. Ничего не забыла, кроме гостей своих. По счастью, они сами вспомнили о себе и употребили по второй. «Странное и престранное дело», — продолжал председатель. «Кажется, жизнь резиденции представляет столько увеселительных рассеяний, что молодому человеку, особенно безбедному, Трудно соскучиться. Что делать? — отвечал Бельтов с улыбкой и встал, чтобы проститься. А впрочем, поживите и с нами, если не встретите здесь того блеска и образования, то, наверное, найдете добрых и простых людей, которые гостеприимно примут вас в среде своих мирных семейств. «Это уж, конечно-с», — прибавил развязный советник с Анной в петлице. «Наш городок-с, чего другого нет, а насчет гостеприимства — Москвы уголок-с».
«Я в этом уверен», — сказал Бельтов, откланиваясь.